Глава 4. Приоритеты в области знаний и мысли. Приоритет знания над действиями. Одним из важных приоритетов, учитываемых шариатом, является приоритет знания над действиями. Знания предшествуют действиям. Они являются гидом и маяком для действий. В хадисе, переданном Ибн Абдуль-Барром от Муаза, говорится: «Знание – это имам, а действия – следующие за ним». Поэтому имам Аль-Бухари в своем сборнике выделил главу под названием «Знание прежде слов и действий». Комментаторы данного сборника отмечают: имам тем самым хотел сказать, что знания являются условием для правомочности слов и поступков, и что они не принимаются без знаний. Имам указал на это, дабы люди не проявляли халатности в отношении знаний. В подтверждение своих утверждений имам Аль-Бухари приводит ряд аятов и хадисов. В одном из аятов Корана, суры Мухаммад, Всевышний Аллах говорит: «Знай же, что нет божества, кроме Аллаха, и проси прощения за свой грех и за верующих мужчин и верующих женщин. Аллах знает о ваших передвижениях и вашей обители». В аяте Всевышний Аллах в первую очередь повелел своему пророку получение знаний о единобожии, а затем выполнение действий. Этот аят, если даже и был направлен пророку, то он включает в себя и всю его общину. Также Всевышний в суре «Творец» говорит: «Боятся Аллаха среди его рабов только обладающие знанием. Воистину Аллах могущественный, прощающий». Богобоязненность, проявляемая учеными, является следствием их знаний. Слова пророка, переданные имамом Аль-Бухари: «Тому, кому Аллах желает блага, он дает понимание религии. Потому что чем лучше у человека понимание, тем лучше его действие». Также в пользу этого приоритета может быть приведен тот факт, что первые слова, ниспосланные из священного Корана, говорят именно о знании. «Читай во имя твоего Господа, который сотворил все сущее». И только после этого были ниспосланы аяты, повелевающие действия. «О завернувшийся, встань и увещевай! Господа своего величай! Одежды свои очищай!» Причина приоритета знания над действиями в том, что именно благодаря им различается ложь и истина, правильное от ошибочного, законное от незаконного, дозволенное от недозволенного, будь то поклонение, нравственность, семейная жизнь или же финансовые отношения и так далее. Поэтому мы находим, что многие исламские ученые начинают свои произведения с главы, посвященной знаниям. Как, например, Ихья Улумуддин имама Аль-Газали или же Ат-Таргиб и Ат-Тархиб Хафиза Аль-Мунзири. Фикх приоритетов, о котором мы говорим, основан на знаниях. Именно благодаря им мы, оценив ситуацию, что-то можем поставить на первое место, а что-то отложить. Без знаний же мы будем блуждать во мраке. Умар ибн Абдуль-Азиз говорил: «Человек, делающий что-либо без знаний, портит больше, чем приносит пользы». И это мы видим очень ярко у представителей некоторых направлений, которые не страдают от недостатка богобоязненности и искренности, но страдают от недостатка понимания как самой религии, так и ее целей. Это именно то качество, которым были охарактеризованы хариджиты, убившие Али ибн Аби Талиба, несмотря на все его преимущества, его заслуги и его близость к пророку. Они пролили его кровь и кровь многих других мусульман, приближаясь тем самым, по их словам, к Всевышнему Аллаху. Они потомки тех людей, которые в грубой форме возразили пророку за его, по их мнению, несправедливое распределение некоторых трофеев. Они сказали ему: «Будь справедлив», а в другой версии хадиса: «Побойся Аллаха, о Мухаммад». На что он ответил им: «Кто же тогда справедлив, если я несправедлив? Ты обманулся и потерпел убыток, если я несправедлив». У этих людей не было понимания политики приобщения сердец и осознания той большой пользы, которую она несет. Аллах узаконил это в своем писании и дозволил тратить на эти нужды средства от пожертвований и трофеев. Когда же сподвижники попросили у пророка разрешения наказать этих людей, он запретил им это делать и предупредил о появлении подобной им группы в будущем. Пророк описал их следующими словами: «Вы будете считать незначительными свои молитвы по сравнению с их молитвами, свои посты по сравнению с их постами, свои дела по сравнению с их делами. Они будут читать Коран, но он не будет покидать их гортани. Они будут выходить из религии, подобно тому, как стрела вылетает из лука. Не будет покидать их гортани. Это значит, что их сердца не будут понимать и осознавать прочитанного. Бедствие этих людей не в плохом намерении, а в плохом понимании. Поэтому пророк в хадисе, переданном со слов Али, описал их следующим образом: молодые по возрасту, глупые по пониманию. Имам Хасан аль-Басри о чрезмерности в поклонении и действиях, не основанных на знаниях, сказал следующее: человек без знаний подобен заблудившемуся. Человек без знаний портит больше, чем приносит пользы. Стремитесь к знаниям так, чтобы это не вредило поклонению, и стремитесь к поклонению так, чтобы это не вредило знаниям. Были люди, которые устремились к поклонению и оставили знания, в результате чего они вышли с оружием против общины Мухаммада. Если бы они стремились и к знаниям, то не сделали бы этого. Знания являются условием для любой руководящей работы, будь то экономическая сфера, военная, социальная или какая-либо другая. Как, например, экономическая деятельность пророка Юсуфа, о которой говорится в одноименной суре. Царь сказал: «Приведите его ко мне, я сделаю его своим приближенным». Побеседовав с ним, он сказал: «Сегодня при нас ты обрел положение и доверие». Он сказал: «Назначь меня управлять хранилищами земли, ибо я знающий хранитель». Юсуф указал на свои личные профессиональные качества, позволяющие ему выполнять данную работу. Основа этих качеств в его честности и знаниях. Или же другой пример – это руководящая должность, связанная с военной сферой. Как об этом рассказывается в истории избрания Талута, Саула, царем для евреев. Всевышний Аллах этот выбор обосновывает следующим образом. Их пророк сказал им: «Аллах назначил вам царем Талута, Саула». Они сказали: «Как он может стать нашим царем, если мы более достойны править, чем он, и он лишен достатка в имуществе?» Он сказал: «Аллах предпочел его вам и щедро одарил его знаниями и статью. Аллах дарует свое царство, кому пожелает. Аллах объемлющий, знающий». И еще пример – это судебная сфера. Для того, чтобы человек мог занять должность судьи, ряд ученых поставили обязательным условием достижение им степени иджтихада, не ограничиваясь тем, чтобы он был просто ученым, в отличие от другой группы ученых, не выдвигавших подобного условия. Но в любом случае судья должен обладать большим потенциалом знаний, дабы не выносить необоснованных решений. В хадисе пророка говорится: «В судный день судьи будут трех категорий, двое из них в аду и один в раю. Человек, узнавший истину и вынесший решение в соответствии с ней, окажется в раю». Необходимость знаний для муфтия. Пост муфтия подобен посту судьи. Так же, как и судье, муфтию не допускается выносить решение, не имея на то необходимых знаний. В противном же случае его деятельность может привести к запрещению дозволенного или разрешению запретного, к узакониванию нововведений, вменению в обязательность того, что не вменял Аллах и так далее. Все это является следствием отсутствия знаний и понимания религии. Пророк строго порицал тех людей, которые проявили спешность при вынесении решения. В сборниках хадисов передается следующая история. Однажды сподвижники были в походе. Одного из сподвижников, который был ранен, постигла джанаба – большое ритуальное осквернение. Он обратился к присутствовавшим за советом, как ему поступить – совершить полное омовение гусль или же сухое очищение, таямум, или же сухое очищение, таямум. Ему сказали, чтобы он совершил гусль. При этом не была учтена серьезность его положения. В результате этот сподвижник умер. Когда пророк узнал об этом, он сказал: «Вы убили его, да накажет вас Аллах. Почему вы не спросили, если не знаете?» Решение проблемы – это вопрос. Ему было достаточно сделать таямум. Мы видим, что пророк посчитал поспешность при вынесении фетвы убийством. Ибн Аль-Каим передает консенсус ученых о запрете вынесения фетвы без наличия необходимых для этого знаний. В подтверждении этого положения он приводит ряд хадисов и сообщений от праведных предков нашей общины. От Ибн Сирина передаются следующие слова: «Для человека будет лучше умереть в невежестве, чем сказать то, чего он не знает». От Ибн Аббаса и Ибн Масуда было передано: «Человек, выносящий фетвы на все поставленные вопросы, сумасшедший». Абу Бакр говорил: «Какие небеса и земля меня выдержат, если я буду говорить то, чего не знаю». Эти сообщения говорят нам о серьезности фетвы и необходимости иметь глубокие познания в религии. Кроме этого, муфтий должен обладать широким кругозором. Я очень сильно удивляюсь тем людям, которые называют себя студентами, ищущими знания по шариату, спешащими выносить решения по любому, даже очень сложному вопросу, требующему долгих и глубоких исследований. При этом эти люди не чураются покушаться на честь величайших ученых ислама. В первую очередь, от чего страдают эти псевдостуденты, это незнание своего собственного места и своей значимости по сравнению с этими учеными. А во-вторых, незнание целей шариата и реалий жизни. Необходимость знаний для проповедника и воспитателя. Проповеднику и воспитателю знания необходимы в той же степени, что и судье и муфтию. Всевышний Аллах в Коране говорит: «Скажи: таков мой путь. Я и мои последователи призываем к Аллаху согласно убеждению. Пречист Аллах, и я не являюсь одним из многобожников». То есть призыв к религии должен исходить из убеждений и быть основан на знаниях. Проповедник должен понимать, почему он призывает, кого призывает и как он призывает. Поэтому о духовных наставниках говорили, что это те люди, которые обладают знаниями, поступают в соответствии со своими знаниями и передают свои знания другим. На это указывает аят из суры «Семейство Имрана». «Будьте духовными наставниками, поскольку вы обучаете Писанию и изучаете его». Ибн Аббас комментировал слова «духовные наставники» как «мудрые ученые». Иначе говоря, это люди, обучающие других основным положениям религии, прежде второстепенных. Имеется в виду постепенность в получении знаний, учитывая при этом положение обучаемого. Другие ученые комментировали термин «духовные наставники» так: «Это люди, обучающие других малым знаниям прежде больших». Под малыми знаниями подразумевается то, что ясно и однозначно в религии, и что является ее основой. А под большими знаниями – тонкости религии и ее второстепенное положение. Знания в призыве подразумевают принятие позиции мягкости и легкости, а не затруднения и усложнения. Позиции приближения, а не отдаления человека. В хадисе пророка говорится: «Облегчайте, а не усложняйте, приближайте, а не отдаляйте». Ибн Хаджр в комментарии к хадису говорит: «Подразумевается приближение недавно принявших ислам. Отстранение от греховного тоже должно идти постепенно, потому что мягкость ближе к душе человека, и он воспринимает это с легкостью». Это касается не только новопринявших мусульман, а носит всеобщий и постоянный характер. Также знания подразумевают общение с людьми на их языке, понятными им словами, которые воспримет их разум, а не отвергнет. Это необходимо, чтобы слова ученого не стали смутой, причиной заблуждения для окружающих. В хадисе, переданном Ибн Масудом, говорится: Если ты станешь рассказывать людям то, чего они не понимают, для некоторых из них ты будешь причиной заблуждения. Приоритет понимания над заучиванием. В свете нашего разговора хотелось бы указать на очень важный момент, который тоже имеет отношение к фикху приоритетов. Это приоритет понимания над заучиванием, потому что истинное знание воплощается в понимании предмета. Ислам желает от каждого из нас понимания религии, а не просто ее знания. Всевышний Аллах говорит в суре «Покаяние». Верующим не следует выступать в поход всем вместе. Почему бы не отправить из каждой группы по отряду, чтобы они могли изучить религию и увещевать людей, когда они вернутся к ним? Быть может, они будут остерегаться. В хадисе, переданном имамом Аль-Бухари от Муави, говорится: «Кому Аллах желает блага, дает понимание фикх в религии». Фикх глубже, чем знание. Фикх – это понимание, глубокое понимание предмета. Поэтому Всевышний Аллах, описывая неверующих и лицемеров, отрицает наличие у них фикха, понимания религии. Они люди неразумеющие. В хадисе, переданном имамом Муслимом от Абу Хурайры, говорится: «Люди как золото и серебро, лучшие из них в эпоху невежества, лучшие и в исламе, если они обладают пониманием». Передают со слов Абу Муссы, что пророк сказал: «Руководство и знание, с которым Аллах послал меня к людям, подобны выпавшему на землю обильному дождю. Часть этой земли была плодородной, она впитала в себя воду, и на ней выросло много всяких растений и травы. Другая часть ее была плотной, она задержала на себе воду, и Аллах обратил ее на пользу людям, которые стали употреблять эту воду для питья, поить ею скот и использовать ее для орошения. Дождь выпал также и на другую часть земли, представлявшую собой равнину, которая не задержала воду и на которой ничего не выросло. Эти части земли подобны тем людям, которые постигли религию Аллаха, получили пользу от того, с чем послал меня Аллах, сами приобрели знание и передали его другим, а также тем, кто не обратился к этому сам и не принял руководство Аллаха, с которым я был направлен к людям». Хадис уподобляет пророческие знания и руководство с обильным дождем, оживляющим мертвую землю, подобно тому, как религиозные знания оживляют мертвые сердца. Хадис также уподобляет восприятие людьми религии различным видам земли. Наивысшая категория людей – это те люди, которые понимают религию, получают от нее пользу и передают эти знания другим. Эти люди подобны плодородной земле, впитавшей в себя воду и породившей много растений и травы. Ниже их стоит вторая категория людей. Они не обладают глубоким пониманием. Эти люди заучивают знания и передают их людям, жаждущим знаний. Они передают их тем, кто получит от этих знаний больше пользы, чем их передатчики. Они подобны земле, задержавшей на себе воду, которую люди стали использовать для питья и орошения. В хадисе, переданном Зайдом бну Сабит, пророк говорит: «Будут люди, которые услышат мои слова, поймут их и передадут так, как услышали. Сколько есть носителей знаний, не понимающие их, и сколько есть носителей знаний, передающие их тем, кто понимает их лучше самих носителей». И на последней ступени стоят люди, не обладающие ни пониманием, ни запоминанием, ни знаниями, ни действиями. Они подобны третьей категории земли, которая не задержала воду и на которой ничего не выросло. Хадис указывает на то, что самые высшие категории людей у Аллаха и его посланника – это люди, обладающие пониманием, а затем носители, заучивающие знания. Отсюда и вытекает приоритет понимания над заучиванием. В эпоху расцвета мусульман авторитетное положение занимали люди, обладающие пониманием. В эпоху упадка мусульман авторитетное положение заняли носители, запоминающие знания. Я не говорю о том, что заучивание информации не имеет никакого значения. Это не так. Но я утверждаю, что заучивание информации – это ее складирование для последующего использования, и оно не является самоцелью. Это средство для достижения других целей. Ошибка, совершаемая мусульманами, заключается в уделении большего внимания заучиванию информации, чем ее пониманию. Мы можем на практике наблюдать уделение чрезмерно большего внимания заучиванию Корана и людям, знающим его наизусть. В большом количестве исламских центров проводятся конкурсы на знание Корана, и победителям этих конкурсов выплачиваются большие вознаграждения. Это очень важная и благородная миссия. Но в то же самое время мы не видим проведения подобных конкурсов и поощрений победителям среди специалистов в других областях шариата, таких как фикх, хадис, тафсир и другие. Хотя наше общество нуждается в этих специалистах не меньше, чем в знатоках Корана. В этом и кроется ошибка общего образования в наших странах, имеется в виду арабские страны. Если бы больше внимания уделялось пониманию предмета, а не его заучиванию, то ученик сразу после экзамена не забывал бы полученных знаний. Приоритет целей над буквальным пониманием. К фикху, о котором идет речь, также относится обращение к целям шариата и причинам его законов, а не ограничение буквальным смыслом его текстов. Тексты Корана и Сунны, а также исследования различных разделов исламского законодательства указывают на то, что Всевышний Аллах во всех своих предписаниях преследовал достижение определенных целей. Каждое законоположение ислама несет в себе мудрость, подобающую совершенству Всевышнего, его безграничному знанию и милости к творениям. Одно из имен Всевышнего – знающий, мудрый, то есть он мудр во всем, что повелел, а также он мудр в своем творении. О творении Всевышнего в суре «Семейство Имрана» сказано: «Господь наш, ты не сотворил это понапрасну, пречист ты». Мы можем добавить: ты предписал все только с мудростью. Проблема очень многих, занимающихся религией, заключается в том, что они плавают на поверхности и не погружаются в глубину, потому что они не приспособлены для этого и не имеют достаточных навыков. И поэтому внешний, буквальный смысл текстов отвлек их от размышления над целями и причинами этих текстов. Шариат в словах и трудах этих людей предстал в таком виде, как будто он не в состоянии решить проблемы людей. Но подобная ограниченность не в шариате, а в понимании этих людей. И зачастую буквальный подход к пониманию шариатских текстов ведет к неправомочному ограничению того, что не ограничил Аллах, или же к усложнению того, что он облегчил. Приоритет иджтихада над таклидом. Это положение напрямую связано с двумя предыдущими положениями. Знание у предшествующих ученых нашей общины – это было не просто знание законов со слов других людей и безоговорочное принятие их, даже в том случае, если они не имеют под собой убедительных доводов. А это было независимое знание, следующее за доводами, а не за личностями. Ибн Каим, порицая слепой таклид, следование, в качестве довода приводит аят Корана, в котором Всевышний говорит: «Не следуй тому, чего ты не знаешь». Далее он говорит: «Таклид, по единогласному мнению ученых, не является знанием». В своей книге «Иаляму аль-Муваккиин» он приводит более 80 причин в опровержении таклида. И если ограничение буквальным пониманием текстов шариата порицается, то еще более порицаемым является ограничение мнениями, высказанными учеными много веков назад, не учитывая изменения времени, потребностей и условий. И я полностью уверен в том, что если бы они дожили до наших дней, то изменили бы многое в своих решениях. Как может быть иначе, ведь их ученики после них внесли изменения в некоторые их решения, в зависимости от изменения эпохи и условий. Даже сами имамы меняли вынесенные им ранее решения, если менялось место, время и условия. В частности, у имама аш-Шафии были одни решения до переселения в Египет и другие после переселения, старый и новый мазхаб. старый и новый мазхаб имама. Эти изменения произошли по причине изменения условий. Подобное передается и от других ученых. Приоритет исследования и планирования в мирских вопросах. Мы говорим о приоритете знания над действиями. И если этот приоритет важен в области религии, то он еще более важен в вопросах мирской жизни. В наше время мы привыкли все основывать на знаниях, и импровизация в каком-либо вопросе перестала быть приемлемой. Любое серьезное дело нуждается в изучении, прежде устремления к нему, в убежденности, прежде начинания, в планировании, прежде исполнения. В других своих работах я уже упоминал, что исследование и планирование, прежде исполнения чего-либо, из духа ислама. Пророк был первым, кто повелел своим сподвижникам проведение статистического исследования после переселения в Медину. Также мы можем наблюдать следствия предварительного планирования во многих событиях его жизни. Этот момент является особо важным для людей, занятых в области призыва. Они не должны оставлять дела на самотек, не должны забывать прошлый опыт и не оставлять планов на будущее. Они должны постоянно оценивать приобретения и потери между вчера и сегодня, должны знать наши реальные и потенциальные возможности. Материальные и духовные, явные и скрытые, используемые и неиспользуемые. Должны выделять места нашей силы и слабости, а также у наших оппонентов. Кто наши истинные враги? Кого мы можем привлечь к исламу, а кого нет? С кем возможен диалог, а с кем нет? Все это нуждается в знаниях и непредвзятом исследовании. Приоритеты среди мнений ученых. Все сказанное о приоритете понимания над заучиванием, приоритете целей над буквальным пониманием и приоритете иджтихада над таклидом нам необходимо для изучения мнений исламских ученых, для понимания процесса выбора и приоритета одних мнений над другими. Это предпочтение не является случайным, а основано на определенных критериях и правилах, к которым обращаются ученые в процессе своих исследований. В книгах по основам права «Усуль фикх» есть раздел, посвященный данной теме, и называется «Противоречия и предпочтения» «Ат-таруд ва ат-тарджих». Также данная тема разбирается хадисоведами в книгах, посвященных терминологии хадиса или же науке о хадисах. Но я хочу обратить внимание на определенные вещи, имеющие отношение к нашей сегодняшней реальности, а именно на те мысли и идеи, с которыми мы встречаемся, независимо от того, между мусульманами и их оппонентами или же среди различных исламских движений, работающих в области призыва. В чем вообще недопустимо разногласие и не может быть другого мнения? Или же не может быть проявлено какой-либо снисходительности? В чем допустимо проявление хоть малейшей снисходительности? А в чем допустимо различие мнений и проявление снисходительности в большей степени? Различие между категоричными и предполагаемыми положениями. Общеизвестно среди исламских ученых, что решение, установленное на основании иджтихада, не равно решению, установленному на основании текста. Решение, установленное на основании текста и подкрепленное единогласным мнением ученых, не равно решению, установленному на основании текста, в отношении которого среди ученых есть разногласия. Различие мнений ученых в понимании текста говорит о том, что он относится к области иджтихада. А также решения, установленные на основании текста, разнятся друг с другом в зависимости от категоричности и предполагаемости текста или же однозначности и неоднозначности текста. Категоричность и предполагаемость текста касается как фиксированности самого текста, так и указания текста на законодательную норму. Некоторые шариатские тексты имеют предполагаемую как фиксированность, так и указание. Ряд текстов имеет категоричную фиксированность, но указание этих текстов на юридическую норму является предполагаемым. Другие же тексты имеют предполагаемую фиксированность, но указание этих текстов на юридическую норму является категоричным. Еще одна категория текстов является категоричной как с точки зрения их фиксированности, так и с точки зрения указания на юридическую норму. Предполагаемая фиксированность текста относится к сунне, не имеющей массовой цепочки передатчиков, то есть не являющейся мутаватир. Сунна мутаватир – это сунна, переданная на каждой ступени передачи большим количеством передатчиков. Предполагаемое указание текста на юридическую норму касается как сунны, так и Корана. Ряд текстов Корана и сунны предполагают наличие нескольких комментариев. Причина этого кроется в природе арабского языка. Различие в понимании текста обусловлено тем, что часть выражений имеют прямой смысл, другие являются метафорами, а третьи – иносказанием. Часть выражений являются общими, другие же – частными. Очень часто на понимании текста влияет степень образованности человека, его мировоззрение и внешние условия. Человек радикальный поймет текст не так, как поймет его человек умеренный. Понимание текста человеком, обладающим широким кругозором, будет отличаться от понимания человека, не имеющего такого широкого кругозора. У человека, учитывающего цели текста, понимание будет отличаться от понимания того, кто ограничивается только буквальным смыслом этого текста. В подобном многообразном понимании текстов заключена великая мудрость Всевышнего. Благодаря этому многообразию в понимании тексты шариата охватывают всех членов общества, вне зависимости от их мировоззрения. Для этого Всевышний Аллах и включил в свое последнее священное писание аяты однозначные и аяты, предполагающие различное понимание. Если бы Всевышний Аллах пожелал, чтобы у людей было только одно мнение и одно понимание, то ниспослал бы в своем последнем священном писании только однозначные аяты. Все тексты Корана, по единогласному мнению ученых, имеют категоричную фиксированность, то есть мы можем быть полностью убеждены в правдивости этих текстов и что именно в таком варианте они были ниспосланы. Но в каких-то частных моментах при указании на определенную юридическую норму это указание будет носить предполагаемый или неоднозначный характер. Именно поэтому понимание этих текстов и извлекаемые из них законы разнятся среди исламских ученых. Основные положения веры – вера в Аллаха, пророчество, воздаяние и так далее. Основы поклонения, нравственности, семейного кодекса, наследия и исполнения наказаний были установлены однозначными аятами, не допускающими двоякого понимания и объединяющие всех мусульман на одной единой платформе. Однозначность в этих основах была подтверждена также сунной пророка и единогласным мнением исламских ученых. Отсюда следует, что недопустимо намеренно или же ошибочно смешивать положения разных текстов. Является допустимым непринятие ученым текста с предполагаемой фиксированностью при наличии доводов для этого. Также допустимым является тот факт, что ученый не принимает ранее выведенного решения из текста с предполагаемым указанием на юридическую норму или же выносит новое решение, допустимое, по его мнению, содержанием данного текста. Но не будет простительным для ученого ни первое, ни второе, если его позиция продиктована какими-то личными корыстными измышлениями. Но даже в этом случае его не обвиняют в неверии и не выводят из исламской общины. Максимум, что можно сказать в данном случае, это совершение бидда, новшества, и противоречие мнению большинства ученых. Отмечу также, что данное право имеет не любой желающий, а только лишь авторитетные исламские ученые. Абсолютно неприемлемым является отвержение учеными текстов, категоричных как с точки зрения фиксированности, так и с точки зрения указания текста на юридическую норму. Эти тексты, даже если их и немного, имеют большое значение в религии. Они обеспечивают единство исламской общины, и именно к ним обращаются в случае возникновения разногласий. Если же эти тексты станут причиной разногласий, то к чему же тогда мы будем обращаться? Поэтому в своих книгах я часто предупреждаю о той идеологической войне, которая ведется против нас и которая стремится превратить однозначные положения религии в неоднозначные, а также посеять сомнения в этих основах. Как, например, прения, которые ведутся в отношении аята о запрете спиртного. «О те, которые уверовали! Воистину опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники или идолы и гадальные стрелы являются скверной из деяний сатаны. Отстранитесь же от этого, быть может, вы преуспеете». Указывает ли фраза «отстранитесь же от этого» на запрет или нет? А также прения о запретности ростовщичества, свинины, хиджаба и других положений, утвержденных на основании несомненных доводов, категоричных с точки зрения фиксированности и указания. И к тому же подкрепленных единогласным мнением мусульман и их практическими действиями на протяжении примерно 14 веков. Именно эти ясные и однозначные положения ученые называют «маалюму мин ад-дини бид-дарура», несомненно относящиеся к религии. Это те положения религии, которые известны абсолютно всем, как ученым, так и простым людям, и не нуждаются в каких-либо дополнительных доводах, потому что они, доводы, общеизвестны. Человека, отрицающего эти однозначные положения, шариат допускает обвинить в неверии и вывести из общины. Это право имеют только лишь авторитетные ученые и только лишь после проведения соответствующей разъяснительной работы с человеком. И если он отвергнет истину после этого, прибегают к данным мерам. Наши усилия должны быть направлены на однозначные и категоричные положения религии, а не на предполагаемые, в отношении которых разошлись мнения ученых. Идеологическая война между мусульманами и их оппонентами сосредоточена именно на этих положениях нашей религии. Однозначные и категоричные положения веры, законодательства, идеологии и нравственности. Оппоненты ислама стараются посеять у мусульман сомнения в этих положениях. Именно однозначные и категоричные положения религии должны быть основой нашей культуры, нашего понимания, воспитания, образования, призыва и вообще всего нашего существования. Самое опасное для современной исламской работы – это сосредотачивание своих усилий на второстепенных предполагаемых положениях религии, противоречия в которых никогда не закончатся. В своей книге «Мусульмане между законным разногласием и незаконным разделением» я разъяснял, что разногласия во второстепенных положениях допустимы и необходимы, и в борьбе с ними нет никакой пользы. Но это не означает, что мы не должны касаться тех вопросов, по которым разошлись мнения ученых. В чем же тогда заключается деятельность ученого, если он не рассматривает мнений ученых и не делает выбора между ними? Я имею в виду, что вопросы разногласий не должны занимать всего нашего времени. Мы не должны концентрировать все наше внимание на второстепенном, в то время как люди не знают и не исполняют основ. Также опасным проявлением является тот факт, что вопросы, по которым разошлись мнения ученых, порой эти разногласия очень существенны, мы представляем как однозначное положение, не имеющее разногласий. Пренебрегая тем, что у второй стороны есть свое мнение, и оно тоже обосновано шариатскими доводами. И очень часто случается так, что этого второго мнения придерживаются подавляющее большинство исламских ученых. И даже если оно и не защищено от ошибки, все равно нельзя им пренебрегать. Как пример, призывающие к полному покрытию тела женщины, включая лицо и кисти рук. Они считают только свое мнение правильным, а все остальное ошибочным и резко критикуют несогласных. Хотя на самом деле они противоречат мнению подавляющего большинства ученых и ясным доводам Корана, Сунны и действий сподвижников. В заключении хочу обратить внимание на то, что иногда мнение даже авторитетного ученого в определенных условиях считается неприемлемым и отвергается. Причина в том, что это решение опередило свое время. В будущем эти мнения очень часто становятся основой для фетв, как, например, произошло с фетвами Ибн Таймии.